Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 867-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к первому посланию к Тимофею, 2 глава. Я хочу еще раз прочитать 5 и 6 стихи. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Здесь есть еще одно важнейшее слово, о котором в прошлый раз я не сказал. Это слово «искупление», «выкуп». И это слово предполагает цену. Мы были грешниками, и нас нужно было не просто освободить, даже не просто сказать, что все, ты свободен. Нет, за нас нужно было заплатить цену, нас нужно было в совершенно буквальном смысле выкупить. Новый Завет также говорит: «Вы куплены дорогой ценой». Знаете, если я купил себе какую-то очень дорогую вещь, или мне подарили дорогую вещь, я не буду этой вещью пренебрегать. Я буду помнить, что эта вещь куплена дорогой ценой. За нее дорого заплачено. Зачастую мы, к сожалению, забываем, что мы сами куплены дорогой ценой. Бог дорого за нас заплатил. Вот за это искупление, за эту свободу, которую мы имеем, заплачено ценою пречистой крови Господа нашего Иисуса Христа. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Вот не что-то отдавший, но себя предавший. Вы куплены дорогой ценой. Как после этого можно пренебрегать тем, что нам дано? 7 стих. «Для которого я поставлен проповедником и апостолом, истинно говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». Тут тоже есть несколько интересных вещей. «Поставлен» можно переводить так же, как и «назначен». Бог назначил Савла или Павла проповедником и апостолом. Слово «проповедник», которое используется здесь, это очень яркое слово, слово, которое переводится так же и как «глашатай». Тот, кто провозглашает, тот, кто объявляет, причем объявляет громко, объявляет четко, объявляет публично, объявляет для всех. И апостолом. Апостол – это тот, кто послан, тот, кто отправлен. Апостол Павел послан Богом или отправлен Богом, направлен Богом для того, чтобы идти и провозглашать. Он поставлен Богом на это служение. Вот он идет и провозглашает. Для чего? Для того, чтобы люди имели возможность спастись. Бог хочет, чтобы все спаслись. При этом человек имеет свободу воли. Но для того, чтобы у людей была возможность спастись, должна быть проповедь Евангелия. Апостол Павел идет и проповедует Евангелие, для которого я поставлен проповедником и апостолом. И дальше тоже интересный момент. «Истину говорю во Христе, не лгу». Послушайте, неужели кто-то мог заподозрить апостола Павла во лжи? Зачем Павлу было повторять Тимофею эти слова? «Истину говорю, не лгу». Более того, подобных оборотов не было в других апостольских посланиях. Павел, например, защищал свое апостольство, но это он делал перед галатами. А здесь удивительная вещь. Он защищает то, что говорит правду. Я думаю, что эта фраза «истину говорю, не лгу» относится к тому, что идет после нее. Потому что он дальше использует еще одну необычную фразу. Он поставлен проповедником или апостолом, а вот дальше – учителем язычников в вере и истине. Вот это многим современникам апостола Павла было сложно принять, даже внутри христианской церкви. Еврей считался нечистым, даже если он просто попадал в общество язычников. Но о том, чтобы учить язычников закону, в принципе не могло идти речи. Сначала язычник должен был обратиться в иудаизм, И уж тогда его можно было учить закону. Так вот, такое определение, как учитель язычников в вере и истине, это что-то совершенно неслыханное. Но Павел именно так себя и называет. Он призван к великому делу. Мы с вами говорили о революционности 5 стиха, ибо един Бог. И 5 стих был революционным в контексте языческого мировоззрения того времени. А вот 7 стих революционен в контексте еврейского мировоззрения того времени. Павел, Савл, Шаул, еврей из евреев, стал учителем язычников в вере и истине. И вот именно поэтому ему нужно было предварить это высказывание именно такими словами. Я думаю, что и Тимофей тоже сталкивался с людьми, которые ставили учительство и призвание апостола Павла под сомнение. Что это он общается с этими язычниками? Помните, даже когда Павел приходит в Иерусалим, и мы об этом читали, когда беседовали с вами о деяниях апостолов, были люди, которые недоумевали, чем вообще этот Павел там занимается. Мы с вами к этому привыкли. Мы с вами читаем это как нечто само собой разумеющееся. Но концовка 7 стиха настолько необычна, что перед этим нужно было сказать: «Истину говорю, не лгу». И дальше перед нами 8 стих. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, то есть мужчины, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Во-первых, апостол Павел пишет «желаю». Это его желание, и он хочет, чтобы так происходило везде, где собираются верующие, чтобы на всяком месте возносились молитвы. И Павел желает, чтобы во время молитвы мужчины воздевали, то есть поднимали чистые руки, без гнева и сомнения. Кстати говоря, в ранней церкви действительно была такая практика, причем она была достаточно распространенной, насколько можно судить. Люди действительно воздевали руки, поднимали руки к Богу в молитве. Сегодня есть люди, которые поступают так же, есть церкви, в которых принято воздевать руки в молитве. Мне приятно бывать в церкви, где во время молитвы люди воздевают руки. Я знаю, что некоторые их за это осуждают, а зря осуждают, потому что это совершенно библейская история. Но апостол Павел также напоминает, что это чистые руки. То есть это руки, которые посвящены Иисусу Христу. Они посвящены служению Христову. Желание апостола Павла заключается в том, чтобы люди возносили чистые руки, руки, которые посвящены служению Христову. И знаете, я иногда ловлю себя на том, что не могу вознести руки в молитве, потому что в моей жизни есть какой-то грех. Мне нужно сначала пасть на колени, обратиться к Господу и сказать: «Боже, прости меня». Мне нужно прийти к Богу в покаянии. И уж потом, после этого, Он дает мне возможность вознести к Нему руки, обратиться к Нему в молитве, например, в прошении, скажем, в прошении о властях, для того, чтобы вести жизнь тихую и безмятежную. И дальше мы читаем «без гнева и сомнения». О чем это? Во-первых, без гнева. Все грехи должны быть исповеданы. Никакого гнева в сердце не должно быть, так же, как и горечи и озлобления. Гнева на окружающих людей, гнева на жизненные обстоятельства, гнева на самих себя, гнева на Бога. Предполагается, что мы сначала будем проводить время в исповедании грехов. А мы и об этом зачастую тоже забываем. Даже молитва порой бывает во гневе. Интересно, что в таких случаях Дух Святой напоминает нам. Он показывает нам: остановись, что-то не так. И еще, мы приходим без сомнения. Помните, мы с вами в прошлый раз читали из 11 главы послания к евреям? А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Вот это как раз и значит приходить к Богу без сомнения. Когда мы приходим к Богу, очень важно веровать и не сомневаться, что Бог слышит и воздает. Сегодня, к сожалению, очень многие не приходят на молитвенные собрания именно потому, что по-настоящему не верят, что Бог есть и что Бог отвечает. Некоторые, даже приходя на молитвенное собрание, на самом деле тоже не очень верят. А вот «Господи, если ты хочешь, если ты услышишь, а то вот сделай, пожалуйста. Ну, как бы, ну, вот если ты не услышишь, то, ну, ничего страшного». Нет-нет, какая же это молитва, какое же это молитвенное собрание? Иногда мы начинаем даже зевать во время молитвенного собрания, и это тоже понятно. Если нет веры, если нет горячей, вдохновленной, воодушевленной и исполненной Духом Святым молитвы, то, конечно, на смену всему этому придет зевота, но это еще не самое страшное. На смену всему этому придет еще и неверие. И так очень важно приходить в молитве с чистым сердцем, исповедав свои грехи и веруя, что Бог есть, что Бог слышит, что Бог отвечает. Читаем дальше 9 стих. И вот тут мы с вами переходим к этой важной части, о которой я уже говорил и которую, наверное, многие из вас ждут. Это разговор о роли женщин в церкви. Чтобы также и жены или женщины в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою. Давайте остановимся здесь. Ключевое слово «также», чтобы также и женщины. Здесь связь с предыдущим текстом. Опять-таки, если мы начинаем рассматривать 9 стих отдельно, то мы не улавливаем движение мысли апостола Павла. Павел желает, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, то есть мужчины. 9 стих, чтобы также и жены или женщины. Что делали? Чтобы они молились ровно так же, как и мужчины. 8 и 9 стихи тесно связаны друг с другом. Глагол «молились» относится и к 8, и к 9 стиху. Но при этом в 9 стихе появляется еще один глагол – «украшали». Сегодня есть два противоположные крайние взгляда на место женщин в поместной церкви. И все ссылаются вот на этот библейский фрагмент. Одни считают, что женщина может быть лидером во всех служениях церкви. Ну, например, она может быть проповедником, она может быть старейшиной, она может быть пастором и так далее. И в результате женщины становятся не просто важными, но также и доминирующими в церкви. Кто-то из православных верующих сказал полу в шутку, полу всерьез. Он говорит, у католиков папство, а у нас бабство. Вот это одна сторона истории. Женщины начинают не просто участвовать во всех служениях, они также начинают доминировать в церкви. Мне как-то довелось беседовать на эту тему с одной женщиной-пастором. Кстати, Господь совершал через нее интересные вещи. Господь действительно совершал через нее замечательное служение. Но она мне стала жаловаться. Она говорит, все хорошо у нас в церкви, но мужчин-лидеров нет. Они какие-то все очень слабые. Я такой смотрю на нее и говорю, а догадайтесь, почему? Не знаю, догадалась она или нет. И, кстати, да. Бог действует через такие служения. Бог действует через женщин-пасторов, Бог действует через женщин-проповедниц. Я знал также такую семью. Там женщина была очень-очень классной проповедницей, а мужчина только заботился о том, чтобы ей, его жене, было удобно. Бог действует. Сейчас я бы не хотел никого обидеть, но я должен это сказать. Мне кажется, что Бог действует в данном случае не благодаря, а вопреки. Ну, возможно, я смотрю на это слишком крайне. Если что, надеюсь на ваше снисхождение. Но есть и другая крайность. Некоторые считают, что женщины вообще не должны никоим образом участвовать в церковном служении. Таких церквей немного, но они есть. Ты можешь прийти на богослужение, и ни одного женского голоса на богослужение ты не услышишь. Ни свидетельств, ни стихов, ни песен, ничего вообще. У меня есть знакомые из таких церквей. И женщин там буквально отталкивают в сторону и назад. И скажу вам, очень и очень зря. Потому что женщины могли бы многое привнести в служение этих церквей. Они бы многое могли дать, они бы многое могли сделать. Это как семья, в которой муж говорит жене, «Знаешь, твоя интуиция меня не интересует. У женщин замечательное чувство интуиции, они чувствуют окружающих людей. А муж может сказать: меня все это не интересует, мне нужны только факты. Понимаете, муж, который ссылается только на факты и отказывается слышать интуицию своей жены, очень и очень многое теряет. И может совершить ошибки, которых бы не совершил, если бы был повнимательнее к тому замечательному дару, который Господь дарует ему через жену. И вот две крайности. С одной стороны, люди, которые считают, что женщина может исполнять любое служение в церкви. И другая крайность – женщина не может исполнять в церкви вообще никакого служения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Почему же вообще возникают такие споры? Дело в том, что мы зачастую не понимаем именно этот библейский фрагмент, тот самый, который читаем сейчас. И еще. Мы очень плохо себе представляем традиции, обычаи древнего мира, и конкретно традиции Рима и Греции того времени. И потому и апостола Павла понять бывает тоже нелегко. Во-первых, давайте вспомним, что Бог неоднократно действовал через женщин. Вспомните, например, в Ветхом Завете Девору, Руфь, Эсфирь. Вспомните замечательных женщин, о которых говорится в Новом Завете. Есть одно имя, которое я пока произносить не буду, оно очень важно. Я понимаю, что те, кто нас слушает постоянно, уже подумали о ней. Но мы к этому придем в конце нашей сегодняшней беседы. Итак, в Священном Писании женщины имеют огромную, важнейшую роль. Евангелие от Луки говорит очень много о служении женщин, о роли женщин в служении Иисуса Христа. Женщины были последними, кто ушли от гробницы, и первыми, кто пришли к гробнице. Но штука в том, что в древнем мире женское начало особенно возвышалось в языческих религиях, в том числе и в мистических религиях. Например, в Коринфе был храм Афродиты. Среди прочего, там процветала храмовая проституция. Жрицы Афродиты, по сути, были храмовыми проститутками. А в Эфесе было тоже нечто подобное. Там была Артемида Эфесская. Помните восклицание толпы? Велика Артемида Эфесская. Если не помните, переслушайте, пожалуйста, наши беседы по книге «Деяния апостолов». Артемида или Диана. И вот в мистических религиях были женщины, которые наделены были особыми полномочиями, особой ролью. И эта роль очень часто соседствовала и соединялась с сексуальностью. Женская сексуальность буквально эксплуатировалась в языческих верованиях. И апостол Павел говорит именно исходя из этого контекста, из этого положения дел. Апостол Павел говорит о том, что и мужчины должны молиться, и женщины должны молиться в собрании. И в 9 стихе сказано о том, как женщина должна молиться. Речь идет о внутреннем, а не о внешнем украшении. Давайте еще раз прочитаем 9 и 10 стихи, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Итак, женщины пусть молятся в собрании, но при этом они не должны подчеркивать в одежде свою сексуальность. Не нужно пытаться покорить таким образом Бога. Да, я считаю, что очень важно, чтобы женщины были привлекательными, чтобы они следили за собой, чтобы они красиво одевались. Некоторое время назад, когда мы беседовали по книге «Притчи Соломоновых», я сказал о том, что важно найти благочестивую жену, ну и неплохо бы, чтобы жена была также еще и красива. После этого нам написала одна слушательница и говорит: что же вы такое несете? Чему вы учите людей? Как же быть некрасивым женщинам? Она говорит: я замужем, и я некрасива. И знаете, что я на это хочу ответить? Всякая женщина красива для своего мужчины. Всякая женщина красива для своего мужа. Как-то я беседовал с одной семьей. Там такая пухленькая, ну даже, я бы сказал, чересчур пухленькая и маленькая, низенькая жена. И ее муж, который существенно ее выше, он такой статный, и он ее просто обожает. И она его спрашивает: «А я красива?» Он говорит: «Для меня ты самая красивая на свете. Вам не нужно быть красивой для всех мужчин. Главное, чтобы вы были красивы для того одного, единственного. Не бывает некрасивых женщин. Бывают мужчины, которые не умеют ценить эту красоту. Я сейчас думаю о своей жене, и причем о такой маленькой-маленькой детали. Мне очень нравится, как ее волосы золотятся на солнечном свете. Да, сейчас уже меньше, чем сколько-то лет назад, но это нечто великолепное. Это то, на что можно смотреть, не отводя глаз. Дорогие женщины, вы красивы. Но при этом, когда вы приходите в церковь, когда вы обращаетесь к Богу в молитве, не нужно пытаться привлечь его внимание какими-то внешними украшениями. Важно, чтобы красота была внутренней. Важно, чтобы ваша привлекательность была основана не на сексуальности, а на духовной красоте. И вот как раз здесь очень важно помнить о контексте, о том, что женская привлекательность, основанная на сексуальности, была скорее свойственна языческим религиям того времени. Апостол Павел говорит христианкам: не будьте как те расфуфыренные женщины, которые пытаются привлечь к себе внимание. Читаем дальше, 11-12 стихи. «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Это очень важно. Я понимаю, что не все сейчас со мной согласятся, но я все же скажу. В мистических религиях времен Павла женщины были жрицами. И в результате вот этого совмещения, с одной стороны, женщина, которая покоряет своей красотой, причем сексуальной красотой, и при этом исполняет определенные религиозные функции, вот в результате совмещения всего этого происходили целые оргии. Вот и предупреждает апостол Павел женщин, чтобы они не пытались привлечь внимание своей сексуальностью, своей внешностью. Кстати, в первом послании к Коринфянам он также строго запрещает им говорить на языках. Перечитайте на эту тему 1 Коринфянам 14 глава 34 стих. Есть еще одна причина, по которой женщина должна прежде всего учиться, а не учить. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Скажу так. Именно грех Евы принес грех в этот мир. Вы можете с этим поспорить, но по сути ведь произошло именно это. Более того, греховная природа передается через чадородие. Всякий раз, когда женщина приводит в мир нового человека, она приводит в мир и нового грешника, нуждающегося в покаянии. Никого больше женщина не может привести в этот мир, кроме грешника. Именно на этом основаны слова апостола Павла. Женщина была прельщена. И сегодня, кстати, всякие лжеучения промышляют тем, что охотятся за легковерными женщинами, за теми, кого можно увлечь, например, эмоциями, красивым голосом, красивой внешностью, даже порой красивой музыкой. Вот так оно было, так оно и остается. И я понимаю, что кто-то сейчас меня назовет женоненавистником. Но послушайте дальше. 15 стих. Он великолепен. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Что это за чадородие такое? Мы с вами сегодня говорили о важной роли женщин в отношении между Богом и человечеством. Есть одна женщина, имя которой, я думаю, вы вспомнили. Мариам. Мария. Мы с вами говорили о том, что женщина приводит в мир грешника. Но было одно особое чадо. Была одна особая женщина. Было одно особое рождение. Впрочем, спасется. Да, та самая женщина, которая первой стала мишенью для дьявола. Спасется рождением, жизнью, жертвой смертью и воскресением младенца, пришедшего для того, чтобы спасти человечество. Спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Ни один мужчина не может привести в мир ребенка. Ни один мужчина не мог привести в мир Спасителя. Бог совершил это через Деву. Имя ее Мария. И всякий раз, когда мы с вами начинаем говорить о том, что ну вот женщина первая согрешила, сначала Ева, потом уже Адам. И всякий раз, когда у нас возникает желание сказать женщине «знай свое место», давайте просто остановимся и вспомним, какое это место. Ибо в смирении и скромности та, которая считала себя Божьей рабой, Божьей служительницей, привела в мир Спасителя мира, Иисуса Христа. На сегодня все. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Thank you.